Если вы это слушаете, вы и есть сопротивление. Продолжаем выход наших научно-популярных радиоподкастов передач под названием «Теория большой бороды». 425-ю неделю подряд я, Антон Поздняков, рассказываю вам о науке и космосе. И сегодняшняя неделя не исключение. Ну а если вы слушаете это в день выхода подкаста, а как вы знаете, подкаст выходит по четвергам, то, конечно же, да пребудет с вами сила немножко раньше времени, потому что 4 мая, вот это все, день «Звездных войн», куда же без них, один из локомотивов интереса к космосу. Как мне кажется, среди людей, наверное, уже поколение постарше. Сейчас-то, хотя черт его знает, все вот хейтят все эти постквелы и продолжения и так далее, любят Мандалорца и любят Эндор, не любят все остальное. Но если бы приквелы выходили в эпоху развитых социальных сетей, возможно, их тоже бы активно не любили. А вот с какой теплотой сейчас вспоминают всякие там «I have the high ground» и так далее. Ну и вообще Оби-Ван Кеноби в исполнении Юэна Макгрегора, конечно. Сложно не симпатизировать, но это все давайте оставим каким-нибудь киноподкастом. У меня отношения со «Звездными войнами» на самом деле не то чтобы супер теплые. Мне, как и, наверное, многим нравится оригинальные три фильма. Мне супер не нравятся последние три фильма, но вот к приквелам, не знаю, к приквелам я нормально отношусь, хотя там и мидихлорианы. Не об этом же у нас, конечно, подкаст не может быть в последнее время без Старшипа. Давайте к Старшипу все-таки немножечко вернемся, потому что тут у нас Илон Маск хотел сказать, в своем вновь приобретенном твиттере. Но приобрел он твиттер, кстати, уже очень давно, поэтому как бы, ну, в общем, в своем твиттере, в Twitter Spaces делал апдейт, выходил на связь, там был Тим Дот, еще кто-то был, я, в общем, честно говоря, потом послушал на фоне, почитал хайлайты, и ничего толком нового Маск не сказал, но несколько интересных вещей все-таки можно было из его апдейта вытащить. Поэтому давайте по ним все-таки пройдемся. Как ни странно, у нас повреждения стартовой площадки и вокруг лежащей инфраструктуры, наверное, самый такой шокирующий момент, когда Маск сказал, что повреждения были маленькие. То есть небольшие совсем. И также, что не было формально подтверждений того, что торнадо из камней, которое создалось благодаря разрушению бетона возле стартовой площадки, оно как-то вообще задействовало двигатели, как-то повлияло на двигатели. Это интересный момент, но опять же, смотря с чем сравнивать. Вообще, когда... Ну, я себя на этом ловлю, и наверняка у меня в подкасте это тоже проскакивает, но если вы хотите получить какую-то объективную картину, как правило, первое, что стоит сделать, это вот из любого сообщения, которое вы читаете, удалить все эпитеты. Потому что эпитеты, как правило, ничего не значат, они дают эмоциональную окраску. Вот если я говорю там... Ну, вот как пример, да, недавно я там делал TikTok, и в нем рассказывал, как молния ударила в Falcon Heavy. И я сказал, что это была мощная молния, хотя мощная молния ровным счетом ничего не значит. Ну вот, это лишь добавление эмоционального контекста. И вот когда Маск говорил о том, что повреждения были большими или маленькими, это ничего на самом деле не значит, потому что у нас нет никакой точки референса. То есть маленькие или большие — это чисто субъективное в данном случае понятие, которое, скорее всего, как-то отталкивается от сравнения с тем, что он думал было бы. Ну, либо наоборот, либо он как хочет, чтобы в ваших головах эта картина отпечаталась. Поэтому звучало это, конечно, немножко странно, но на самом деле ничего толком эта фраза не значит. Также у нас Маск подтвердил наши догадки многих, кто анализировал различные кадры, которых было предостаточно с полета Старшипа. Во-первых, что три двигателя не стартовали. Это были догадки, потому что мы видели, что даже на самых первых кадрах нету трех двигателей зажженных. Они не стартовали в принципе, то есть они даже не зажигались, их автоматика и обрубила, потому что посчитали, что они не смогут выйти на полную тягу. Что-то с ними там внутри, видимо, пошло не так, и автоматика их даже не включала. Поэтому у нас трех двигателей не было с самого начала, и поэтому Кстати, поэтому накренился Starship. Вот здесь немножечко непонятный был момент, потому что я думаю, что Starship накренился в плане того, что у него немножко изменилось положение, но то, что он отлетел в бок, я все еще думаю, что это был задуманный маневр, чтобы как можно быстрее отлететь от стартовой площадки, чтобы если ракета начнет падать обратно, чтобы она упала максимально далеко от стартовой площадки. При этом стартовая площадка вроде как находится в неплохом состоянии, опять же, по словам Маска, и вроде как они уже ее очень активно чинят, ну, точнее, как они ее очень активно чинят, и, скорее всего, она будет готова. Опять же, по словам все того же Маска, стартовая площадка будет готова через 6-8 недель к следующему полету. Вот такие у нас данные. Это не значит, что следующий полет будет через 6-8 недель. Это значит, что стартовую площадку они планируют к этому времени починить. Ну и также, скорее всего, они все-таки в следующем полете будут использовать вот ту самую стальную плиту, о которой также Маск говорил в Твиттере, то есть вместо того, чтобы копать какую-то систему отвода газов, систему отвода выхлопа ракетных двигателей, они поместят туда какую-то вот стальную конструкцию, которая будет охлаждаться в том числе водой. И опять же, на данный момент в SpaceX говорят о том, что это будет достаточно, и не нужно копать ров, потому что... Для чего вообще копается ров, да? Потому что акустические нагрузки очень большие, и они могут повредить как саму ракету, так и полезную нагрузку. Но в случае Старшипа, опять же, по словам все того же Маска, который он нам рассказывал, Starship находится достаточно высоко, чтобы акустические нагрузки от стартового стола не повлияли на полезную нагрузку, которая в нем в будущем будет находиться. Как-то так. Также нам подтвердили, что был потерян контроль вектора тяги на 85-й секунде, и что в районе 30-й секунды, там немножечко до 30-й секунды, произошел некоторый взрыв, который повредил теплоизоляцию, тепловой щит четырех двигателей, по-моему, там с 17 по 20-й, то есть 16-й, 17-й, 18-й. Нет, 17, 18, 19, 20. Вот 4 двигателя получается. А это мы видели, собственно, даже на кадрах. Это можно было заметить, как что-то там взрывается как раз вот на тепловом щите вокруг двигателей внешнего кольца. Да, ну и потерянный вектор тяги в итоге привел к тому, что Starship потерял контроль, начал крутиться, отработала система прерывания полета. И да, опять же, догадки многих были подтверждены, что система прерывания полета сработала не совсем так, как, наверное, предполагали. Она проделала две дырки в баках Super Heavy, в баках Starship, начала оттуда утекать, выпариваться топливо. Было видно это на кадрах, как оставляет за собой две таких полосы Starship, пока он крутится, и примерно 40 секунд понадобилось Starship'у от момента того, как сработала система прерывания полета принудительная, до того, как Starship непосредственно взорвался. Ну и не была достигнута нормальная высота для безопасного разделения ступеней, поэтому, в частности, ступени не были разделены даже принудительным образом. Хотя, опять же, система аварийного спасения, которая представляет собой, по идее, Starship, ну, скорее всего, это такое немножко прикрывание того, что не была запрограммирована такая штука. Следующие полеты будут по тому же профайлу идти, то есть у нас будет такой же план полета, взлет из Starbase, приземление первой ступени, потом, точнее как, взлет, Max-Q, разделение ступеней, BoostBack делает первая ступень. Первая ступень садится в 30 километрах на воду, а вторая ступень выходит на... Это на самом деле не орбита, потому что не будет пройден целый круг вокруг Земли, но корабль сядет мягко на воду после того, как протестирует вход в атмосферу на... где-то в районе Гавайев, тоже в океан, тоже на воду. И вот на следующий полет Маск заявил, что они хотят достичь разделения ступеней. Вот это примерно то, что как я сказал, то, что мы и так знали. И да, опять же, еще один кусочек информации, который, скорее всего, в итоге окажется важным, это то, что Маск говорит, что самым сложным, самым времязатратным будет ресертификация системы прерывания полета. Это вот то, что им придется, видимо, как-то придумать, переделать. Это должно пройти документацию, это должно пройти все там проверки для выдачи лицензии и так далее. Потому что сейчас Starship формально летать не может, а, ну, сможет в будущем. То есть нужна будет новая процедура. Там на FAA уже подают в итоге в суд экоактивисты, потому что нужно было, по их мнению, больше пройти, больше критериев они должны были добавить. В общем, это свои там бюрократические, честно говоря, между собойчики, поэтому я в них не очень разбираюсь. Посмотрим, куда они приведут. На полет ракеты они влияют так немножко опосредованно, исключительно в количестве времени, которое будет необходимо для выдачи лицензии. Вот. Но тут как бы еще и технические моменты. То есть очень часто мы слышали, что пропоненты SpaceX активно прикрываются тем, что вот, если бы не FAA, уже давно летали старшипы, если бы сразу выдавали лицензии. Но, как мы видим, технических проблем со старшипом еще достаточно много. И в будущем их надо будет как-то решать. А вот взять и... Вот если бы сейчас разрешили летать, тогда бы сразу летали. Возможно, они бы какие-то промежуточные тесты устраивали, но, я думаю, вряд ли много можно было бы запустить старшипов так, чтобы хоть какое-то между ними еще итерации успевать делать. Интересно, как поведет себя тепловой щит старшипа, потому что, да, мне в чатике вон там кидали кадры, и были вот эти, да, утекшие кадры с камеры, которая установлена на старшипе, которая смотрит назад, там видно отколовшиеся некоторые плитки, и там был кадр, где видно излом на самой ракете, она не была ровной, то есть когда она начинала крутиться, когда она начинала кувыркаться, все-таки под... Ну, вы представьте себе, сколько там, 120 метров, да? 120, да? 70 и 50. Ну да, примерно 120 метров ракеты, и она крутится сверху тяжелый старшип с полными баками, снизу стальная конструкция, у которой баки уже почти пустые. И это все под нагрузками, естественно, оно погнулось где-то местами, и видно было, да, что ракета не совсем ровная, хотя на кадрах Земли казалось, что конструкция держится довольно хорошо, ну и то, что она держалась слишком, наверное, хорошо, вероятно, и послужило тем, что мы видели вот это долгое кувыркание. И, кстати, тоже по словам все того же Маска, структурная целостность и жесткость конструкции оказалась сильнее, чем изначально предполагалось. Что касается будущих полетов, опять же, 6-8 недель, это когда будет готова стартовая площадка, плюс еще куча бюрократии, плюс пока непонятно, какие именно, какая связка прототипов будет лететь дальше. Бустер 9, скорее всего, будет, в нем уже куча нововведений по сравнению с бустером 7, потому что бустер 7, на самом деле, довольно старая конструкция, с тех пор многое изменилось, также непонятно, какой из прототипов самого Старшипа полетит. Это все еще предстоит SpaceX официально как-то, наверное, объявить или неофициально объявить. Но пока что они не сказали, какая именно связка полетит. Плюс была вот такая проронена фраза, что 80, по-моему, процентов вероятности, что Старшип выйдет на орбиту до конца года, и 100% вероятности, что он полетит в следующие 12 месяцев. А это значит, что, скорее всего, из этого можно сделать такой немножечко вывод спекулятивный, что планируется один полет до конца года и два полета в течение 12 месяцев. Ну, посмотрим. Возможно, я ошибаюсь, возможно, чаще. Как я уже говорил, мне кажется, максимум два полета мы можем увидеть до конца года, это при условии, что все пройдет хорошо и успешно. Но, возможно, и это как-то еще поменяется. Ну, и производство рапторов замедлили, потому что, по словам все того же Маска, их сделано уже достаточно. Посмотрим, конечно, как пойдет дело с производством рапторов, когда их начнут терять по 33 штуки за раз. Ну, то есть вот как сейчас, да, даже больше, чем по 33. Ну, то есть если мы говорим во всей конструкции это 33 раптора на первой ступени плюс 6 рапторов на второй ступени, то есть по 39 за раз. И как быстро запас этот, который они создали себе, он начнет у них улетучиваться. Плюс, конечно, интересно, насколько меняются двигатели, потому что мы видели, да, как первая версия рапторов отличается от второй версии рапторов, и насколько вообще итеративные вот эти вот замены, потому что если тебе нужно сделать 33 двигателя, получается, что некоторые из них могут быть еще старой версии, потом более новой версии, как они вместе будут работать, в общем, это тоже интересный момент. Но я думаю, на этом, в принципе, со Старшипом плюс-минус закончено, вряд ли мы увидим какие-то кардинально новые детали, о первом полете мы знаем примерно все, что можно было узнать, у нас есть фактически из первых рук информация, у нас есть информация с анализом с кучей внешних источников, да. Так что я думаю, на этом мы тему плюс-минус закрываем со Старшипом. Но вы же понимаете, что все равно рано или поздно она еще всплывет. Что еще у нас интересного? У нас проблемы с Джусом. Джус — это миссия, которая полетела к Юпитеру и должна будет излучать его ледяные луны, а именно Каллисто, Ганимед и Европу, фокусируясь в первую очередь на Ганимеде. И у Джус возникли некоторые проблемы уже на данном этапе. Хотя лететь этому кораблю, не кораблю, а зонду, еще 8 лет до самого Юпитера. В 31 году ожидается прибытие в систему Юпитера, а проблемы начались уже сейчас. Джус не смог развернуть антенну своего радара, который называется RIME, и это, собственно, радар, который должен был помочь смотреть на подлет. То есть он как раз должен был развернуть большую антенну, 16-метровую антенну, и смотреть с ее помощью под поверхность этих самых ледяных лун. И, честно говоря, надежды не очень много. Там вроде какая-то защелка не пускает, не дает полностью развернуться этой антенне. И на самом деле не так уж и много вариантов, что могут попробовать, чтобы решить эту проблему. В пресс-релизе от ИСА говорится, что они могут использовать двигатели для того, чтобы как-то пошерудить, создать вибрации, да, в этих самых деталях, может быть, что-нибудь там защелка, отщелкнется, ну и попереворачивать аппарат разными частями к Солнцу, чтобы оно там понагревалось, поостывало, и, возможно, за счет там термального расширения конструкция станет туда, куда надо. Но я просто представляю себе, как сейчас чувствует себя инженер, который все это дело проектировал, а их там не один, и прям когда из-за какой-то там защелки, которая должна была пускать или не пускать разворачивание конструкции, которую ты проектировал, не разворачивается один из важных инструментов. Да, при этом у Джуса все другие инструменты на месте, солнечные панели тоже развернулись, все окей, он получает достаточно энергии, и за 8 лет, может быть, что-нибудь и придумают, как можно развернуть эту самую антенну. Но я не сильно на это надеялся, поэтому, возможно, мы остались без этого научного инструмента. Но, повторюсь, все остальные научные инструменты чувствуют себя хорошо, и поэтому ждем все-таки результатов. Это не значит, что миссия провалена уже на этом этапе. Хотя, конечно, удобно было бы все-таки запускать такие вещи с возможностью обслуживания. То есть сначала запускать их на орбиту, на орбите все развернуть, посмотреть, что все окей, и потом уже запускать их куда-нибудь в далекий космос. На самом деле есть несколько вариантов, как это можно делать. Главный из них, наверное, самый реалистичный на сегодняшний день, это все-таки дозаправляемые какие-то штуки. То есть Starship-то, конечно, хорош в этом плане. Starship, если научится дозаправлять детали в космосе, это откроет сразу очень большую, мне кажется, очень большое пространство для маневра для как раз миссий далекого космоса. Потому что сейчас мы запускаем все на одной ракете, и, по сути, топливо, которое есть в этой самой ракете, это и все, что есть. Поэтому вот когда мы уже, да, оно долетело там до орбиты, оно сразу должно улетать дальше на том топливе, что есть. Максимум, что можно получить, это гравитационные маневры, которых у той же миссии Джус будет аж 4 штуки. Но если Starship научится дозаправлять большие количества топлива на орбите, то можно будет как раз такую миссию вот вывести на орбиту Земли, где ее можно обслужить, где ее можно посмотреть, где к ней можно отправить другой аппарат, в конце концов, если там что-то не защелкнулось, не отщелкнулось, можно как-то либо в районе МКС его раскрывать, и тогда люди могут выйти буквально наружу и ручками что-то сделать, либо какую-то миссию обслуживания с дистанционным роботом отправлять. А потом это все дело крепится к какому-нибудь старшипоподобному, либо к самому старшипу, если его смогут сделать в такой конфигурации, чтобы он летел в далекий космос. Либо, может, какая-то конструкция с двигателем, которая принимает топливо от старшипа, а потом это все на орбите дозаправили, включили двигатель, и у вас куча дельта-ви получается для того, чтобы долететь там до Юпитера и так далее. А, ну, это еще один вариант, это как раз с разворачиванием солнечных парусов, но об этом мы поговорим, я думаю, в следующем выпуске. Так что, конечно, обидно, что такие вещи случаются, но не зря мы все-таки в очередной раз напоминаю, что космос это тяжело. Вот. Ну и еще одна новость, которая, как мне кажется, довольно интересная, это то, что Airbus представили свою концепцию станции будущего. Причем эта концепция в первую очередь интересна тем, что они включили в нее центрифугу, а соответственно это какое-то тестирование наконец технологии искусственной гравитации, так называемой, которая достигается за счет вращения. Честно говоря, конструкция, как по мне, точнее сам рендер и вся вот эта вот штука довольно сомнительная, потому что ну, европейская космос, он находится в таком очень странном состоянии. С одной стороны, он вроде как что-то делает, с другой стороны, он гиперзависим от остальных игроков, и многие проекты получаются дорогими и в итоге не очень конкурентоспособными. Да, при этом есть миссии типа JUICE, да, которая, в принципе, не так уж и много у нас в истории было аппаратов, которые летели к Юпитеру и дальше. Их можно посчитать по пальцам двух рук точно, а может даже одной. Ну вот, кто у нас летел к Юпитеру и дальше? Давайте попробуем вспомнить. Voyager 1, Voyager 2, Pioneer 11, Pioneer 10, Новые Горизонты, Cassini, Galileo и, по-моему... А, ну и Юнона. Вот у нас 8 штук получается. Вроде никого не забыл. Соответственно, JUICE будет 9-й такой миссией. То есть их за всю историю было не так много. И Европейское космическое агентство много чего делает классного. Гая, это ж ИСА, да? Ну вот. При этом, что касается технологической части покорения космоса, а не только научной, у них там не очень хорошо, посмотрите хотя бы на состояние, да, Ариан Групп, мягко говоря, не самая перспективная. Ариан 6, сколько лет разрабатывали, она в итоге не очень конкурентоспособная, ну и так далее. А что касается самого рендера, безусловно, это часть вот новой этой гонки. Опять же, гонка, это вот еще наследие совка и штатовских вот этих вот сверхдержавных амбиций. На самом деле это не гонка, это открывающийся рынок, в котором, мне кажется, многие будут участвовать. И мы видим, что и Китай хочет свою Тянгун поддерживать очень активно, и у Индии есть планы сделать свою какую-то космическую станцию, но пусть сначала человека в космос запустят, а потом уже будем про космические станции говорить. Плюс МКС, кстати, Роскосмос продлил участие в МКС до 28 года. Кто бы сомневался, что так произойдет. И мы видели, да, кучу проектов научных станций на этапе развития, да, частных от НАСА, которые придут на замену к МКС. Там есть Axiom, есть Blue Origin делать свой Orbital Reef. Мы видели еще несколько концептов. Они все пока что на стадии разработки и до непосредственного строительства и финансирования еще очень далеко. Но вот, как мы видим, Европа с Airbus тоже пытается вписаться. Что же касается самого интересного аспекта, это вот эта центрифуга, она как-то очень странно нарисована. Это не отдельный модуль, который будет крутиться, что, наверное, тяжело реализовать, потому что он должен быть с одной стороны прикреплен, а с другой стороны открреплен. Возможно, там какие-нибудь магнитные подшипники должны быть, которые, чтобы не было износа. Но это крутящаяся штука внутри самого модуля такого бочкообразного. И там не весь модуль вращается, а там такие коробочки для человеков, которые на палочках вращаются. Очень странная конструкция, как по мне. Столько места получается просто в никуда уходит. И, ну, вообще, диаметр всей этой станции заявленный 8 метров, и там даже посчитали, что максимум там при каких-то нормальных оборотах, а там, по-моему, нужно типа до 10 оборотов в минуту, что-то такое, что довольно, довольно много, нужно, чтобы создать там гравитацию, как у Марса. Ну, опять же, это не гравитация, это центробежная сила, которая будет эквивалентна гравитации Марса или Луны, то, соответственно, 40% и 1/6, да, вот на Марсе 40%, 38% от земной гравитации на поверхности, а на Луне 1/6 от земной гравитации. Вот такие вот там можно будет создавать условия, возможно, они как-то будут использовать такие штуки для будущих миссий к Марсу, и в рендере там показывают Марс в окошке, но что-то пока, честно говоря, мне в это слабо верится, и много мы видели различных рендеров, которые в итоге ни к чему не приводят. Плюс, надо помнить, что когда мы создаем условия для искусственной гравитации в виде вращающейся какой-то штуки, надо помнить про эффект Кориолиса. То есть в данном контексте говорится о том, что если у нас достаточно маленький радиус, то получается большая разница между вращением, да, угловой скоростью, которую испытывают ноги, если они стоят на стенке, да, на внешней стенке, и головой. То есть человек же стоит, вот если он выпрямится, да, станет на стенку изнутри, ноги будут лететь с одной угловой скоростью, а голова с другой. И это как со спагеттификацией, да? То есть разница между вот этими значениями, чем меньше радиус самой станции, тем больше разница между этими значениями. Получается, если у нас станция маленькая, то голова почти не крутится, а ноги крутятся сильно. И это, в общем, создает различные эффекты, которые в итоге неприятны для нашего вестибулярного аппарата. То есть, как концепцию заявили круто, но, честно говоря, я не верю, что оно вот таким образом будет тестироваться. Я думаю, что будут гораздо раньше испытания какие-то проводиться в виде Starship'а. Ну, то есть, если Starship реально начнет летать, а Starship 9-метровая бочка, раскрутить Starship вокруг продольной оси и посмотреть, как там будет вести себя искусственная гравитация, так называемая, будет гораздо проще и эффективнее, чем строить вот такую конструкцию. И при этом, да, ничего особо для Starship делать не надо. Раскрутить Starship там до оборота в 10 секунд, вполне себе, мне кажется, реальная будет задача, если он начнет летать. Плюс, кстати, если посмотреть на Airbus, диаметр в 8 метров как бы намекает о том, что летать он сможет, ну, только на Starship из ближайших ракет. Ни одна другая ракетная... ни одна другая ракета не имеет достаточного диаметра. У Вулкана сколько там? 5,4. Вообще, у многих ракет будет 5,4. У Таран-Р 5,4 метра. 8 метров никак не вписываются. То есть, либо это такой просто концепт ради концепта, либо это все-таки рассчитывается, что оно полетит на Старшипе. А если оно полетит на Старшипе, нафига тогда вообще эта конструкция, когда есть Старшип, когда можно использовать его как станцию? Но это такое. Посмотрим, как это будет развиваться в будущем. Ну, а на этом я тогда этот сегодняшний выпуск. Немного у нас, как видите, событий произошло за последнюю неделю. Тем не менее, среди них есть важные и интересные. Надеюсь, вам этот выпуск тоже было слушать интересно. Буду с вами прощаться. Да пребудет с вами сила. До следующего четверга и пока-пока.